Скоро исполнится 9 лет с начала гражданской войны в Сирии. Кто-то мог представить тогда, что этот конфликт затянется так надолго, что он станет международным и повлияет на весь мир?
Не думаю, что могли спрогнозировать такой характер сирийского конфликта. Предположить тот факт, что Сирия с большой долей вероятности может превратиться в фейл-стейт, можно было, потому что был уже опыт Ирака. На тот момент времени говорилось о том, что если протесты, вызванные арабской весной, будут распространяться по всему арабскому миру, то Ливия и Йемен могут превратиться в страны, которые будут поражены долгоиграющей гражданской войной. К Сирии, наверное, это в меньшей степени относилось, но, тем не менее, самые пессимистические прогнозы, в принципе, говорили о том, что, да, опасность того, что это будет долгоиграющий конфликт, она существует. Но применительно к Сирии, наверное, об этом говорили меньше всего. В 2011 году подавляющее большинство экспертов и самих арабов считало, что каким бы ни было будущее Сирии, оно, скорее всего, с большой долей вероятности будет без Башара Асада.
Ну, на сегодня Башару Асаду при поддержке Москвы и Тегерана удалось окончательно победить? Или не все так просто? И та же зона Идлиб, последняя, которая ему еще не принадлежит, может стать местом, откуда эта война вывернет, может быть, на новый, еще более опасный виток.
Асаду, конечно, удалось выиграть в гражданской войне. Ему удалось выйти победителем из противостояния с оппозицией и, в общем-то, удалось, конечно, не без помощи внешних союзников, успешно противостоять и внешнему присутствию и давлению на сирийский режим. Но при всем при этом ведь это, во-первых, не привело к тому и вряд ли приведет к тому, что будут решены все те проблемы, которые породили этот гражданский конфликт. Люди ведь вышли на улицы не просто так. События, происходящие на Тахрире, свержение Бен Али в Тунисе, это послужило неким катализатором тому, чтобы люди вышли на улицы в Сирии. Но, тем не менее, было достаточно большое количество внутренних причин, которые вызывали недовольство сирийского населения. Вот эти проблемы решены не были. Более того, тот факт, что Башар Асад вышел фактически победителем в этом военном противостоянии, вне зависимости от того, как Россия и Турция сейчас договорятся по Идлибу, ну, рано или поздно Башар Асад, вероятно, Идлиб возьмет под свой контроль. Ну и на сегодняшний день, в общем-то, большая часть территории страны он, конечно, контролирует. Вот эта ситуация наводит меня на мысли о том, что, чувствуя себя победителем, он вряд ли приступит к тем реформам, которые могли бы решить все те проблемы, которые в свое время заставили людей выйти на улицы. С этой точки зрения, то, что мы сейчас видим в Сирии, это бомба замедленного действия. В краткосрочной перспективе Асаду удалось добиться стабильности, но в долгосрочной перспективе, в общем-то, все эти проблемы когда-то опять дадут о себе знать, причем дадут все знать с еще большей силой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров только что заявил, что любые разговоры о каком-либо перемирии в районе Идлиба – это капитуляция перед террористами. То есть значит, что войска Асада при поддержке Кремля пойдут в этом сражении до конца. Они осознают все риски.
Здесь нужно все-таки отделять риторику от конкретных интересов и действий, на которые готовы пойти России. И, кстати сказать, то же самое относится к заявлениям президента Эрдогана, потому что очевидно, что мы с вами видим некую игру на повышение ставок как со стороны Турции, так и со стороны России. И турки, кстати сказать, ведь тоже начали впервые за многие годы развертывать свою военную инфраструктуру непосредственно на территории Сирии. И, в общем-то, как бы дают понять, что для них Идлиб тоже вопрос, имеющий принципиальное значение. И соглашаться на те условия, которые им предлагает Москва, они не готовы. Но я не думаю, что дело может дойти до прямого конфликта между Россией и Турцией. Все-таки это некая задача минимум, которую Россия и Турция пытаются решить. Я считаю, что Идлиб – это тот вопрос, который абсолютно не стоит того, чтобы из-за него двусторонние отношения, которые установились между Россией и Турцией, ставились под угрозу. Это типичная, скажем, игра на повышение ставок. И мне кажется, что, в принципе, все эти противоречия с большой долей вероятности удастся решить при очной встрече господина Путина и господина Эрдогана.
Но уже таких встреч было довольно много, и все они проходили напряженно. Когда Путин принимал решение вообще вмешиваться в войну в Сирии, мог ли он подумать, что настоящей силой, которая встанет в конце концов у него на пути, вообще окажется Турция?
Не знаю, мог ли он подумать или нет, но это было абсолютно очевидно, особенно в тот момент времени. Турция, в общем-то, играла одну из ключевых ролей в сирийском конфликте. Это был один из главных внешних акторов, который, в общем-то, не скрывал своих амбиций и интересов в отношении Сирии, поэтому было бы совершенно опрометчиво не отдавать себе отчет в том, что в лице Турции Россия получит сильного конкурента. Российское вмешательство в Сирию с точки зрения Турции равноценно тому, если бы Турция вмешалась бы в конфликт на Украине на стороне Киева. Нужно было бы в этой связи представить себе реакцию, которая могла бы последовать со стороны Москвы. Поэтому я думаю, что наверняка должен был предвидеть, поскольку если не предвидел, то это просто колоссальный внешнеполитический просчет. С другой стороны, тот конфликт, который между нашими странами возник в конце 2015 года, несколько отрезвил как Москву, так и Анкару. При всей той напряженности, с которой проходит встреча между Путиным и Эрдоганом, пока обоим лидерам все-таки удавалось достигать компромисса и по вопросу Идлиба в 2018 году, и по вопросу северо-востока Сирии в прошлом году, в октябре, при том, что, опять же, эти переговоры долго готовились. Было много и провальных дискуссий на более низком уровне, но, тем не менее, к компромиссу мы приходили.
Даже если этот компромисс будет достигнут, мне кажется, он будет очень небольшим и временным, потому что эти позиции непримиримы. Касательно того же Идлиба, и Путин, и Эрдоган прямо говорят: «Мы не отступим». Не на 5, и мы пойдем до конца. В любом случае, есть мнение, что Путин теперь обречен еще долгое очень время защищать Асада в будущем от возможного военного нападения на него Турции. А это значит рисковать столкновением с одной из сильнейших стран НАТО.
Если решение будет принято, то это будет скорее некая развязка той ситуации, которая сейчас сложилась, а не решение идлибской проблемы. Но в этом-то и суть путинского подхода к Ближнему Востоку, который, в общем-то, сводится к простой формуле. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Поэтому, если сейчас нужно решить проблему разрядки в взаимоотношениях между Россией и Турцией, то, наверное, будет лучше сохранить существующий статус-кво, заморозить на какое-то время конфликт и смотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Может быть, в будущем для Асада условия будут более благоприятные для того, чтобы развивать наступательную операцию в Идлибе. В то же время, да, Путин, конечно, является заложником и своей жесткой и популистской позиции в отношении Асада и его легитимности. Россия уже заложник сирийского конфликта, и выйти из этого конфликта, как бы она ни хотела, она в сегодняшний день не может и непонятно, когда выйдет, несмотря на то, что господин Лавров много раз говорил о том, что мы решили проблему терроризма применительно к исламскому государству, несмотря на то, что господин Путин уже трижды говорил о том, что мы завершили нашу военную миссию там. Здесь проблема более, как мне кажется, фундаментальная. Это проблема отсутствия сменяемости власти. И это проблема некого ореола непогрешимости, которое российская власть последние годы создавала в отношении собственных же решений. Но кто будет признавать ошибки, если власть не меняется десятилетиями? Не будет же господин Путин, как и господин Лавров, как господин Шойгу, признавать свои собственные ошибки и просчеты в сирийском конфликте в частности и на Ближнем Востоке в целом. Безусловно, мы с вами наблюдаем целую череду весьма реакционных решений, которые принимает российская власть, и после чего очередную череду еще более реакционных решений, которые все больше и больше цементируют нашу политику в отношении Ближнего Востока и делают ее все менее и менее гибкой. Может быть, и в краткосрочной перспективе, конечно, российскому режиму и удается решать какие-то тактические задачи, но в долгосрочной перспективе, я думаю, что это самым негативным образом скажется на нашей политике в отношении региона и нашем присутствии в регионе.
А вот Реджеп Эрдоган, как раз вмешиваясь в сирийские дела, уже явно понимал, кому он бросает вызов, не только Асаду. Ему действительно так важна судьба сирийских туркоманов или туркмен, единоверцев-суннитов, и он действительно так боится новых миллионов беженцев из Сирии. Или, гораздо важнее для него, поиграть в такие большие геополитические игры между Вашингтоном и Москвой, ну и Евросоюзом заодно, поочередно пугая и раздражая то одних, то других.
С одной стороны, есть проблема беженцев, абсолютно объективная, которая действительно является серьезной проблемой для Турецкой Республики. Помимо беженцев, есть еще и проблема тех лиц, которые в свое время примкнули к террористическим структурам и которые по ходу снижения военной эскалации в сирийском конфликте так или иначе будут возвращаться из Сирии. Мне сложно предположить, что многие из них отправятся именно в Турцию. Это серьезный дестабилизирующий потенциал для любой страны. Я бы не сказал, что Идлиб имеет какое-то важное стратегическое значение для Турции. Здесь вопрос немножечко в другом. Во-первых, конечно, это последний рычаг, посредством которого Турция еще может реально влиять на дальнейший ход сирийского конфликта. Но помимо этого, я так думаю, что господина Эрдогана очень сильно раздражает тот факт, что все те договоренности, которые принимаются им вместе с господином Путиным, раз за разом нарушаются. И мы видим, как стороны договариваются о неком разграничении интересов, сфер контроля в Сирии, и постепенно позиции Турции вытесняются. Здесь произошла военная операция сирийского режима, здесь произошла очередная операция сирийского режима. Ну и, соответственно, вот эта вот сфера влияния Турции, она вот так вот раз за разом, время от времени постепенно сужается. И я думаю, что здесь Эрдоган уже пошел на принцип в плане того, что он больше не намерен фиксировать вот это вот изменчивое статус-кво и хочет зафиксировать границы ровно в том месте, в отношении которого они договорились с Путиным в Сочи в 2018 году по трассам М5 и М4. Каждый срыв договоренности между Москвой и Турцией так или иначе приводит к тому, что Эрдогана внутри Турции начинают критиковать. Его начинают называть слабым человеком, политиком. Его критикуют за то, что он идет на поводу у Путина. Ну и в конечном счете, когда в результате таких действий гибнут турецкие военные, безусловно, ответственность ложится на Эрдогана, который договаривается с человеком, который его периодически предает, и договаривается с Россией, которая, ну, либо не может, либо не хочет выполнять свои договоренности. Поэтому для Эрдогана этот вопрос имеет еще и важное внутриполитическое измерение. Отсюда, я думаю, что и вот эта вот принципиальность по Идлибу, которую мы с вами наблюдаем.